Дни сменялись днями. Время от времени от капитана являлся посыльный с одним и тем же вопросом. Как себя чувствует лейтенант Соль, и в состоянии ли он приступить к службе? Посыльный отправлялся назад, унося один и тот же ответ. Лейтенант чувствует себя лучше, но приступить к службе пока не может. Несколько раз появлялся и Карвер. Каждый раз ему приходилось выслушивать извинения, передаваемые через слугу. Молодой господин, увы, слишком слаб и не может встретиться со старым другом. Гуарды Каварена понемногу привыкали к попойкам без Солля. Одно время всех волновала история его роковой любви, но потом эта тема сама собой заглохла. Служанка Фета в трактире у городских ворот тайком повздыхала, утирая глазки, но вскоре утешилась, потому что и без славного Эгерта кругом хватало блестящих господ с эполетами на плечах. Наконец, посыльный от капитана задал свой вечный вопрос несколько иначе. А сможет ли лейтенант Соль вообще продолжать службу? Поколебавшись, Эгерт ответил утвердительно. На другой же день его вызвали на сбор с показательными боями. Бои эти, проводившиеся обязательно затупленным оружием, всегда вызывали у Эгерта насмешку. Как же можно получить представление об опасности, имея в руке тупое беззубое железо? Теперь одна мысль о том, что придется встать лицом к лицу с вооруженным противником, бросала Эгерта в дрожь. Наутро после бессонной ночи он отправил в полк слугу с вестью, что болезнь лейтенанта Соля обострилась. Гонец благополучно вышел из дому, но миновать ворота ему не удалось, потому что суровый, исполненный негодования Эгертов отец безжалостно перехватил сыновнее послание.
«Сын мой!»
На щеках Соля-старшего перекатывались желваки, когда темный, как туча, он встал на пороге Эгертовой комнаты.
«Сын мой, пришло время объясниться!»
Он перевел дыхание.
«Я всегда видел в своем сыне прежде всего мужчину! Что значит эта ваша странная болезнь? Уж не намерены ли вы оставить полк, служба в котором честь для всякого молодого человека благородной крови? Если это не так, а я надеюсь, что это все-таки не так, то чем объяснить ваше нежелание явиться на сбор?»
Эгерт смотрел на своего отца, не очень молодого и не очень здорового человека. Он видел жилы, натянувшиеся на морщинистой шее, глубокие складки между властно сдвинутыми бровями и возмущенно сверкающие глаза. Отец продолжал.
«Светлое небо! Я наблюдал за вами вот уже несколько недель. И если бы вы не были моим сыном, если бы я не знал вас раньше, клянусь Харсом, я решил бы, что болезни ваши имя — трусость!»
Эгерт дернулся, как от пощечины. Все естество его вскричало от горя и обиды. Но слово было произнесено, и в глубине души Эгерт знал, что сказанное отцом правда.
«В роду Солей никогда не было трусов»,
— сказал отец сдавленным шепотом.
«Вам придется взять себя в руки или...»
Наверное, Соль-старший хотел сказать что-то уж совсем ужасное. Так нервно задергались его губы и вздулась вена на виске. Возможно, он хотел посулить отцово проклятие, либо изгнание из дома. Но не решился произнести угрозу и вместо этого повторил значительно.
«В роду Солей никогда не было трусов».
«Оставьте его»,
— послышалось из-за широкой спины Соля-старшего. Эгертова мать, бледная женщина с вечно опущенными плечами, не так часто позволяла себе вмешиваться в разговоры мужчин.
«Оставьте его, что бы ни происходило с нашим сыном. Но впервые за последние годы...»
И она осеклась. Возможно, она хотела сказать, что впервые за последние годы она не чувствует в сыне жесткой и хищной струны, которая пугала ее, делая чужим и неприятным ее собственного ребенка. Но тоже не решилась произнести это вслух и только посмотрела на Эгерта длинно и сочувственно. Тогда Эгерт взял шпагу и ушел прочь из дому. Показательные бои в тот день прошли без лейтенанта Солля, потому что, выйдя за ворота, он не отправился в полк, а побрел пустынными улицами по направлению к городским воротам. У трактира он остановился. Трудно сказать, что заставило его завернуть широкую, до мелочей знакомую дверь. В этот утренний час трактир был пуст. Только между дальними столиками мелькала чья-то согбенная спина. Эггерт подошел ближе. Не разгибаясь, спина ей лозила чем-то по полу и мурлыкала песню без слов и мелодии. Когда Эггерт отодвинул стул и сел, песня оборвалась. Спина выпрямилась, и служанка Фета, красная и запыхавшаяся, выронила от радости мохнатую тряпку.
«Господин Эггерт!»
Через силу улыбнувшись, Соль велел подать себе вина.
На столах, на полу, на резных спинках стульев лежали квадратные солнечные пятна.
Тонко жужжала муха, колотясь лбом о стекло квадратного же оконца. Покусывая край стакана, Эггерт тупо смотрел в деревянные узоры на столешнице. Слово было сказано. И теперь Эггерт повторял его про себя, всякий раз содрогаясь, как от боли. Трусость. Светлое небо. Он трусил. Он трусил уже бесчетное количество раз. И у страха его были свидетели, и главным из них оставался лейтенант Соль. Прежний лейтенант Соль. Герой и воплощенное бесстрашие. Он перестал грызть стакан и принялся за ногти. Трусы отвратительны и жалки. Эггерт не раз наблюдал, как трусят другие. Он видел признаки страха извне, бледность, неуверенность, трясущиеся колени. Теперь он знает, как выглядит собственная трусость. Страх. Чудовище. Снаружи никчемное и ничтожное. Внутри же палач, неодолимой силы мучитель. Эггерт тряхнул головой. Неужели Карвер, например, испытывает нечто подобное, когда пугается? Неужели все люди? Фета в десятый раз явилась с тряпкой, чтобы надраить до блеска столик господина Эггерта. Он, наконец, ответил на робкий, заискивающий взгляд.
«Не вертись, пигалица. Присядь-ка со мной».
Она уселась с такой готовностью, что скрипнул дубовый стул.
«Что угодно, господина Соля».
Он вспомнил, как втыкались в косяк над ее головой метательные ножи и кинжалы. Вспомнил и покрылся холодным потом. Она тут же отозвалась на его внезапную бледность, простонав сочувственно.
«Господин Эггерт так долго болел».
«Фета»,
— сказал он, опуская глаза.
«Ты боишься чего-нибудь?»
Она радостно заулыбалась, решив, по-видимому, что господин Эггерт заигрывает.
«Я боюсь однажды не угодить господину Солю, и тогда хозяйка меня выгонит».
«Да»,
— вздохнул Эггерт терпеливо.
«А еще чего ты боишься?»
Фета захлопала глазами.
«Ну, темноты, например»,
— подсказал Эггерт.
«Ты боишься темноты?»
Фета помрачнела, будто вспомнив что-то, пробормотала нехотя.
«Да, только зачем это господину Эггерту?»
«А высоты?»
Он, казалось, не заметил ее вопроса.
«И высоты боюсь»,
— призналась она тихо. Некоторое время длилась тягостная пауза. Фета смотрела в стол. Когда Эггерт уверился, что не услышит от нее более ни слова, девушка вздрогнула и прошептала.
«И знаете, особенно грома, как бабахнет!»
Она прерывисто вздохнула, прижала ладони к щекам и добавила, мучительно покраснев.
«Особенно боюсь забеременеть».
Эггерт отшатнулся. Испугавшись своей откровенности, Фета затараторила, будто пытаясь потоком слов сгладить неловкость.
«Боюсь клопов, тараканов, бродяг, немых попрошаек, хозяйку, мышей. Но мышей — это не самое страшное, можно перебороть».
«Перебороть»,
— эхом отозвался Эггерт.
«А как ты... что ты чувствуешь, когда страшно?»
Она неуверенно улыбнулась.
«Страшно, и все. Внутри будто бы слабеет все. И еще...»
Она вдруг залилась густой краской и под слоем ее так и остался непроясненным еще один важный признак испуга.
«Фета?»
— спросил Эггерт тихо.
«А тебе было страшно, когда я бросал в тебя ножи?»
Она встрепенулась, будто вспомнив лучший день своей жизни.
«Нет, конечно. Я ведь знаю, что у господина Эггерта твердая рука».
Тут на кухне рявкнула хозяйка, и Фета с извинениями упорхнула прочь. Квадратные солнечные пятна грузно переползали со стола на пол, с пола на стул.
Эггерт сидел, сгорбившись, и водил пальцем по краю пустого стакана.